Уважаемые коллеги, доброе утро. Начинаем очередное заседание Инвестиционного совета. В ежегодном послании Федеральному собранию президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным улучшение делового климата обозначено как одно из ключевых составляющих повышения темпов экономического роста. В нашем регионе мы последовательно проводим работу в этом направлении. Результаты нашей деятельности положительно оценены агентством стратегических инициатив в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Основным инструментом 2017 года является реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Вопросы по внедрению целевых моделей мы регулярно рассматриваем на наших заседаниях. Сегодня вам будут представлены итоги работы по достижению установленных для регионов целевых показателей за 2018 год. Отмечу, уважаемые коллеги, что уровень реализации целевых моделей в нашем регионе в отчетном периоде составил 98%, и 7 из 12 целевых моделей мы реализовали на 100%. Более подробно об итогах реализации целевых моделей сегодня доложит министр инвестиций и развития Виктория Владимировна Казакова. Отдельным вопросом мы рассмотрим реализацию целевых моделей по постановке на кадастровый учет и регистрации прав собственности, а также определим задачи на текущий год по их исполнению. И традиционно в повестке нашего заседания рассмотрение крупных инвестиционных проектов. Мы это ввели в практику. В общем-то, эта практика себя оправдывает, на мой взгляд. Мы сегодня рассмотрим такие проекты, как строительство нового завода хлебобулочных изделий акционерного общества «СМАК» и организация высокотехнологичного производства импортозамещающих пассажирских сидений для общественного транспорта предприятий «Сибэка». И завершим наше заседание подписанием дорожной карты по расширению использования оборудования и технологий предприятий нашего региона, в том числе импортозамещающих, в энергетической отрасли Российской Федерации на период 2019-2023 годов. Реализация дорожной карты будет способствовать увеличению объемов производства предприятиями нашего региона высокотехнологичной продукции для энергетической отрасли Российской Федерации, росту их научно-технического и промышленного потенциала. Уважаемые коллеги, повестка заседания у вас направлена вам заранее. Есть ли какие-то предложения по повестке? Если нет, то тогда предлагаю приступить к ее рассмотрению. И, пожалуйста, Виктория Владимировна.
Спасибо. Добрый день, уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые члены Инвестиционного совета. С марта 2017 года во всех субъектах Российской Федерации реализуются 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Модели разработаны по ключевым направлениям в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. Это механизмы защиты инвесторов и поддержки инвест-деятельности, взаимодействия бизнеса, власти, сокращение сроков прохождения процедур, повышение качества наиболее востребованных для бизнеса услуг, снижение административной нагрузки на бизнес, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. В Свердловской области организована работа по внедрению целевых моделей, в которой участвуют исполнительные органы власти, территориальные управления федеральных органов, муниципальные образования и сетевые организации. Активным участником реализации целевых моделей является экспертное сообщество. Ежеквартально на информационной платформе «Регион ID» представители деловых объединений могут оценить достоверность представленных материалов о внедрении целевых моделей. По состоянию на 1 января 2019 года, как сказал уже Алексей Валерьевич, в рамках целевых моделей в регионе достигнуты целевые значения 223 показателей из 243 или 98%. Это на 4% выше уровня прошлого года и на 4% выше среднероссийского уровня. В полном объеме реализовано 7 целевых моделей. Более подробно остановлюсь на значимых результатах внедрения моделей. 4 целевые модели по направлению региональный инвест-стандарт признаны исполненными на территории Российской Федерации. В Свердловской области создан новый инвестиционный портал, в законодательстве закреплены гарантии неухудшения прав инвесторов, переформатирована деятельность специализированной организации по работе с инвесторами, создано агентство по привлечению инвестиций. Совместно с ОСИ создано новое интерактивное пространство для взаимодействия, обмена опытом и выработки новых направлений развития бизнеса и общества в целом, точка кипения. А также проведена оценка эффективности предоставляемых мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 100% достижение установок не означает, что мы перестаем развиваться. Системная работа по улучшению работы институтов для бизнеса в 2019 году продолжается. Мы ищем новые возможности содействия бизнесу в реализации инвестпроектов. Отмечу, что в соответствии с перечнем поручений по итогам расширенного заседания Президиума Госсовета от декабря текущего года правительству Российской Федерации поручено совместно с органами власти субъектов разработать механизмы финансирования инвестиций за счет будущих налогов, сформировать портфель региональных решений, способствующих достижению показателей экономического развития. Совместно с ОСИ мы приступили к формированию проектов типовых решений «Смарт-Тека». Вторая группа – это целевые модели, направленные на улучшение регуляторной среды. Для внедрения данных целевых моделей понадобилась наибольшая концентрация финансовых, кадровых и административных ресурсов. Из 6 целевых моделей достигнуты значения в полном объеме по 3 – регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества, подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения, а также подключение к сетям газоснабжения. Особое внимание при внедрении данных целевых моделей уделяется созданным возможностям по получению услуг в электронном виде. В процессе реализации целевых моделей в сфере технологического подключения к инженерным сетям во взаимодействии с сетевыми компаниями создан единый региональный интернет-портал «Технологическое присоединение в Свердловской области». Заявителям предоставлена возможность подачи в электронном виде заявки о заключении договора на подключение газа электросетям и контроля за их исполнением. Использование информационной системы позволяет потребителям быстрее и качественнее получать интересующую их услугу по подключению к определенному виду сетей, а сам процесс техприсоединения становится более прозрачным. Информационная система постоянно развивается, дополняется новыми сервисами. В 2019 году запланировано подключение к системе физических лиц. Это одно из решений, которое мы также будем предлагать ОСИ в портфель решений «Смарт-Тека». В рамках реализации целевых моделей по техприсоединению в 2019 году планируется организация возможности предоставления комплексной услуги по техническому обслуживанию газового оборудования, совершенствование процесса по организации технической комиссии с участием заявителя по определению возможности подключения в случае отказа, унификация перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрациями муниципалитетов в рамках проведения процедур подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. Особо необходимо отметить 100% реализацию целевой модели регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества. При активном взаимодействии и максимальном включении управления Росреестра в 2018 году удалось сократить срок регистрации прав собственности с 5 до 3 дней, срок регистрации прав собственности по заявлениям, поданным через МФЦ, с 5 до 4, долю заявителей, по которым приостанавливалось рассмотрение, с 4,2% до 1,1%. А также долю заявлений, по которым в регистрационных действиях отказано, с 0,8 до 0,2. Уровень внедрения целевой модели постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества на 1 января 2019 года составил 93%. По итогам реализации модели сокращены средние сроки утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с 18 до 12 дней, подготовка межевого и технического плана акта обследования с 13 до 12, присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капстроительства с 12 до 8 дней. В Едином государственном реестре недвижимости учтены данные о более чем 60% земельных участков с границами, установленными требованиями законодательства, 42,8% границ Свердловской области, 17,7% площади земельных участков, а также чуть более 4% территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки. Низкий процент выполнения по части показателей связан с низкой активностью муниципалитетов по проведению работ, по кадастровой оценке и отсутствием достаточного количества финансовых ресурсов в местных бюджетах. Более подробно о результатах внедрения целевых моделей постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности, а также основных задачах на 2019 год расскажет заместитель губернатора Свердловской области Сергей Михайлович Зырянов. Также хочу отметить направление, в котором правительством России планируется развивать механизмы, включенные в целевую модель. Перечнем поручений по итогам расширенного заседания Президиума Президиума Госсовета от 18 декабря 2018 года правительству России поручено рассмотреть вопрос об упрощенном порядке формирования земельных участков для размещения объектов федерального, регионального и местного значения, то есть выполнение кадастровых работ на основании схемы без подготовки проекта межевания территории для размещения нелинейных объектов. Уровень внедрения целевой модели получения разрешения на строительство и терпланирование в 2018 году составил 92%. Достигнуто значение 41 из 49 показателей. Министерством строительства и развития инфраструктуры совместно с муниципалитетами проделана значительная работа по повышению открытости и прозрачности градостроительной деятельности, сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, а также упрощению процедур их получения. За прошедший период сократился средний срок по выдаче ГПЗУ с 15 до 12 дней, а получение разрешения на строительство до 4. Во всех муниципалитетах утверждены и введены в федеральную государственную информационную систему терпланирования генпланы муниципальных образований, правила землепользования и застройки, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. В то же время частью муниципалитетов до сих пор не разработана и не введена в информационную систему вся требуемая документация по терпланированию. Разработаны, утверждены и введены в систему местные нормативы градостроительного проектирования у 88% муниципалитетов. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры у 65%, социальной инфраструктуры у 62%. Также правительством России планируется упрощение процедур внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения при условии соблюдения положений о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека. Целевая модель осуществления контрольно-надзорной деятельности. Несмотря на то, что процент выполнения целевой модели составляет 88%, Свердловская область входит в число регионов-лидеров по реализации модели. На 1 января 2019 года достигнуто 7 целевых значений из 9. Основные результаты внедрения. Утверждена методика оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. Приняты порядки по 24 функциям, 20 видам контроля и административные регламенты осуществления госконтроля по 27 функциям. Внедрена система учета подконтрольных объектов по 7 приоритетным видам регионального контроля. Утверждены приказами ведомств планы плановых проверок на 2019 год на основании риск-ориентированного подхода. Все эти меры позволяют сформировать более четкие правила организации контроля и защиты прав предпринимателей, а также создать равные условия ведения бизнеса в регионе. В 2019 году необходимо утвердить порядки по 5 региональным видам госконтроля, завершить информатизацию всех видов регионального контроля, внедрить систему учета подконтрольных объектов по 7 приоритетным видам регионального контроля, продолжить внедрение риск-ориентированного подхода, осуществить переход на новую систему оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. И четвертое направление – это поддержка малого и среднего предпринимательства. Реализация целевой модели в 2018 году составила 96%, в среднем по России – 92%. В полном объеме достигнуты целевые значения 40 из 45 показателей. В рамках реализации модели в 2018 году создано 18 центров оказания услуг по принципу одного окна. Продолжилось развитие финансовых форм поддержки. В 2018 году капитализация гарантийного фонда была увеличена до 1,1 миллиарда рублей, микрофинансового фонда до 619 миллионов. Всего в 2018 году предпринимателям предоставлено свыше 66 тысяч сервисов и мер поддержки, в том числе 684 организации получили финансовую поддержку на сумму порядка 3 миллиардов рублей. Благодаря предоставленным 328 поручительствам предприниматели смогли привлечь банковских кредитов на сумму 4,8 миллиарда рублей. Обучено более 20 тысяч граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. 141 новое предприятие создано по итогам участия в программе «Начни свое дело». Предоставлено более 17,5 тысяч консультаций субъектам малого и среднего бизнеса. Получили различные виды поддержки 11 сельскохозяйственных кооперативов, которые в настоящее время осуществляют свою деятельность. Это основные итоги реализации моделей в прошедшем году. Мы продолжаем работу по моделям. В настоящее время установлены целевые значения показателям на 2019 год по 5 моделям. По остальным целевым моделям значения показателей будут установлены после внесения изменений в распоряжение правительства Российской Федерации. При реализации целевых моделей в 2019 году особое внимание будет уделено развитию электронных сервисов по предоставлению государственных и муниципальных услуг, увеличению числа пользователей электронными сервисами, наполнению информационных систем в сферах территориального планирования, градостроительства, единого государственного реестра недвижимости, актуальной информации. Экспертное и бизнес-сообщество прошу продолжить активное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти по вопросам реализации целевых моделей и улучшению инвестиционного климата в Свердловской области. Благодарю за внимание.
Спасибо. Спасибо, Виктория Владимировна. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Мы данный вопрос в рамках заседания правительства при губернаторе рассматривали. В общем-то, динамика положительная, она есть. Но ни в коем случае нельзя останавливаться. Если уже мы 100% достигли реализации какой-то целевой модели, это не значит, что мы в ее рамках не должны продолжать нашу работу. Это именно та форма взаимодействия, межведомственного взаимодействия, которая позволяет выдерживать те сроки, выдерживать те критерии, которые мы для себя обозначили, с тем, чтобы бизнес мог гораздо проще получать все необходимые процедуры, все необходимые услуги. Коллеги, есть вопросы к Виктории Владимировне? Тогда, как мы договорились, давайте мы посмотрим итоги реализации двух целевых моделей. Более подробно это постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности и те задачи, которые мы ставим перед собой на 2019 год. Сергей Михайлович, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, по итогам 2018 года показатели целевой модели регистрации прав собственности достигнуты на 100%. Указанная целевая модель исполнена. Вместе с тем, работа по дальнейшему совершенствованию качества регистрационного процесса управления Росреестра по Свердловской области продолжается. Уже на сегодняшний день максимальный срок регистрации прав составляет 3 рабочих дня, при плановом значении только на 2021 год 7 рабочих дней. Я поэтому не буду останавливаться на этой целевой модели. Перейдем к целевой модели постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества. По итогам 2018 года эта модель выполнена на 94%. Выполнены следующие показатели. Это срок утверждения схемы расположения земельного участка, срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости, срок подготовки межевого технического планов, акта обследования, 2,5 раза перевыполнен фактор профессионализм участников кадастрового учета, определяемый как доля приостановок и доля отказов при государственном кадастровом учете. Также перевыполнено значение фактора уровень использования электронной услуги при постановке на кадастровый учет. Несмотря на то, что органы государственной власти и местного самоуправления уже 86% документов подают в электронном виде, при плане 80, губернатором Свердловской области в апреле издано распоряжение о подаче документов на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет исключительно в электронном виде. В ближайшее время полностью откажемся от бумажного документа оборота, обеспечения межведомственного взаимодействия посредством СМЭФ по обеим целевым моделям осуществляется уже по 29 видам сведений. Для улучшения качества приема и сканирования документов в МФЦ в 2018 году неоднократно проводились обучающие семинары для сотрудников МФЦ в целях повышения квалификации по вопросам приема документов на предоставление услуг, оказываемых Росреестром. В результате доля ошибок, допускаемых сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, снижена до 0,15%. Теперь о недостигнутых показателях целевой модели и проблемах, которые надо решить в 2019 году. Если работы по установлению границ муниципальных образований и границ Свердловской области планируется выполнить на 100% к концу 2019 года, соответствующие контракты заключены Министерством строительства и инфраструктуры и МУГИСО, то достижение показателей по установлению границ населенных пунктов невозможно без активного участия органов местного самоуправления. Наконец, прошлого года в ЕГРН внесено сведения о 680 из 1865 населенных пунктов, что составило более 36%, и показатель на 2018 год 37% был почти достигнут. Но несмотря на то, что Министерству строительства и развития инфраструктуры на 2019 год из областного бюджета на софинансирование расходов местных бюджетов на эти цели выделено 89 миллионов рублей, в программе участвует только 48 муниципальных образований в отношении 321 населенного пункта, что на конец текущего года даст только чуть более 56% при плане 65%. Еще более сложная ситуация складывается с постановкой на государственный кадастровый учет границ территориальных зон. К концу 2018 года в ЕГРН было внесено сведения о границах 434 территориальных зон из почти 18 тысяч, что составляет лишь 2,5%. К концу следующего года мы должны выполнить показатель на 100%. На 2019 год Минстрой заявилось только 38 муниципальных образований в отношении еще 4887 терзон. Таким образом, процент достижения показателя к концу 2019 года составит всего около 30%, при плановом значении 60%. И несмотря на то, что в соответствии с градостроительным кодексом с 1 января 2021 года, в случае, если границы территориальных зон не будут внесены в ЕГРН, органы местного самоуправления не смогут выдавать разрешение на строительство. Невозможно провести качественную кадастровую оценку земельных участков, а сейчас идет сбор сведений, в следующем году будет оценка этих земельных участков, более 1 миллиона 200 земельных участков. Несмотря на это, некоторые главы до сих пор не принимают необходимых мер, оставляя все на последний год. Но очень велика вероятность, что эти работы займут гораздо больше времени. К примеру, администрация Екатеринбурга около 2 лет активно ведет эту работу при максимальном содействии управления Росреестра. При внедрении в ЕГРН границ терзон выявилась масса пересечений с границами земельных участков, в том числе и участками, находящихся в частной собственности. В целях выполнения этих важнейших показателей Минстроем разработан и мной утвержден сводный план-график для всех муниципальных образований. Предлагаю внести в протокол инвестсовета рекомендацию главам о безусловном выполнении этого документа, в том числе и за счет местных бюджетов, так как Министерством финансов на работы в области земельных отношений в 2019 году в расходных полномочиях муниципалитетов предусмотрено около 363 миллионов рублей. Дополнительно хочу отметить, что Минстроем в адрес глав будут направлены рекомендации по сокращению количества территориальных зон в небольших населенных пунктах. Зачем в населенном пункте сотни жителей иметь столько же территориальных зон, как и в миллионном городе? Это поможет и сократить расходы. Также пока не выполнен фактор, направленный на увеличение площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет с уточненными границами к общей площади субъекта. Мы уже тему эту обсуждали, и я ранее докладывал, что площадь земель Государственного лесного фонда составляет 78% от всей площади Свердловской области. При этом только 7% от общей площади границ земельного участка, земель лесного фонда поставлены на кадастровый учет в соответствии с действующим законодательством. Полномочия по уточнению границ земель лесного фонда исключительные федеральные, и по информации Рослесхоза дальнейшая работа на территории Свердловской области в ближайшее время не запланирована. По нашему мнению, проведение работ по постановке на кадастровый учет земельных участков лесного фонда без их дальнейшего предоставления пользователям нецелесообразно, а значительные средства, необходимые для проведения работ, а это по данным Рослесхоза более 2 миллиардов рублей, будут израсходованы неэффективно. Акцент следует сделать на установлении границ лесничеств с границами участков, находящихся в пользовании. Начиная с 2017 года министерством неоднократно поднимался вопрос о корректировке показателя. Обоснование направлялось в адрес руководителя Росреестра, руководителя рабочей группы по внедрению целевых моделей Виктории Валерьевны Абрамченко. Вопрос о корректировке показателя будет рассмотрен на следующем заседании Федеральной рабочей группы. Целевые модели в 2018 году были добавлены новые показатели. Это внесение в ЕГРН объектов культурного наследия, разработка проектов границ территории объектов культурного наследия. Для достижения показателей управления госохраной объектов культурного наследия выделены дополнительные средства. В 2018 66,6 миллиона рублей, в 2019 20,4 миллиона рублей. По информации управления госохраны, в 2019 году планируется 100% достижение обоих показателей. На протяжении двух лет при реализации целевых моделей в каждом отчетном периоде по всем показателям фиксируется положительная динамика. Задачи сложные, поэтому в 2018 году для обучения сотрудников органов местного самоуправления нами было проведено 3 удаленных совещания по видеоконференц-связи, организовано 2 семинара-совещания. Вопросы выносились на совещание губернатора Свердловской области с главами муниципальных образований, были организованы выезды во все управленческие округа. В марте вопросы постановки на кадастровый учет территориальных зон в проблемных муниципалитетах рассматривались на совещании под вашим, Алексей Валерьевич, председательством. В 2019 году предстоит сложная и напряженная работа для достижения установленных целей, реализовать которые мы сможем лишь благодаря совместным усилиям, в том числе с органами местного самоуправления. Спасибо.
Да, спасибо, Сергей Михайлович. Коллеги, есть вопросы к Сергею Михайловичу? Я думаю, что мы Юлию Геннадьевну сейчас послушаем, исполняющую обязанности руководителя управления Росреестра Иванова Юлия Геннадьевна по этому же вопросу, о факторах, влияющих на осуществление государственной кадастровой оценки Свердловской области, а потом в целом уже обсудим. Юлия Геннадьевна, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей Валерьевич. Доброе утро, члены Институционного совета. Государственная кадастровая оценка является совокупностью процедур, направленных на определение кадастровой стоимости объектов, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости. И качество проведенной государственной кадастровой оценки напрямую влияет на формирование налоговой базы в отношении объектов капитального строительства и земельных участков. Кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы для уплаты налога на землю и отдельные объекты капитального строительства из 2020 года, как налоговая база в отношении всех объектов капитального строительства. Для установления арендных ставок на землю, для установления выкупной цены земельного участка собственником объекта капитального строительства, расположенного на таком участке. И для установления суммы административного штрафа за нарушение в сфере земельного законодательства. Данный перечень свидетельствует о значимости кадастровой стоимости для правообладателей объектов недвижимости. В целях проведения качественной государственной кадастровой оценки объектов недвижимости проведены подготовительные мероприятия. Представлены сведения более чем о 3 миллионах объектов капитального строительства, более чем об 1 миллионе земельных участков и представлены сведения о зонах с особыми условиями использования территории. Анализ поступающих обращений, результаты работы комиссии по оспариванию кадастровой стоимости, акты, которыми утверждены результаты государственной кадастровой оценки, позволяют выделить основные недостатки ранее проведенной оценки. Это завышенная стоимость, кадастровая стоимость, разная кадастровая стоимость у идентичных объектов недвижимости, отсутствие кадастровой стоимости у объекта недвижимости в связи с невозможностью ее определения, то есть в связи с отсутствием характеристик предмета оценки, что также связано с некорректной передачей сведений органам технической инвентаризации в рамках госконтракта. Также имеются ошибки в кадастровой стоимости и различные методики расчета кадастровой стоимости при проведении кадастровой оценки объектов недвижимости. В целях своевременного выявления недостатков проводимой кадастровой оценки и повышения ее качества управление в ежемесячном режиме осуществляет выборочную проверку собранных Центром государственной кадастровой оценки сведений о значениях ценообразующих факторов, необходимых для проведения государственной кадастровой оценки. Также управлением осуществляется сопоставление информации по объектам недвижимого имущества, содержащейся в представленных правообладателями декларациях о характеристиках объекта недвижимости со сведениями ЕГРН. В результате проводимых мероприятий на постоянной основе в Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о недостающих характеристиках объектов недвижимости, что наполняет базу Единого государственного реестра недвижимости и позволит провести кадастровую оценку качественно и достоверно. Также в целях установления связи объектов капитального строительства с земельными участками, в границах которых они расположены, проводится анализ заявления об оспаривании кадастровой стоимости и приложенных отчетов об оценке, что также позволяет внести в Единый государственный реестр недвижимости необходимые для кадастровой оценки характеристики земельных участков и расположенных в пределах таких земельных участков объекты капитального строительства. В 2020 году стартует кадастровая оценка земельных участков. В соответствии с порядком формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в перечень не включаются сведения о земельных участках, в отношении которых на дату формирования перечня отсутствуют характеристики о категории земель и виде разрешенного использования. За 2018 год на основании сведений, поступивших от органов местного самоуправления, отсутствующие характеристики внесены порядка 1080 земельным участкам. Главам муниципальных образований рекомендовано разработать и утвердить планы мероприятий по наполнению Единого государственного реестра недвижимости отсутствующими характеристиками, в том числе о категории земель и разрешенном использовании земельных участков. Управлением муниципальное образование направлены перечни земельных участков, по которым отсутствуют характеристики. На текущую дату поступили ответы менее чем от половины муниципальных образований, и в ряде случаев отмечены случаи, когда отсутствует возможность установить характеристики земельных участков в связи с тем, что границы земельных участков не установлены, местоположение их не определено. Единый государственный реестр является исходной информационной основой осуществления кадастровой оценки. Главный критерий, предъявляемый... Главный критерий, предъявляемый к этой основе, достоверность и актуальность сведений о каждом зарегистрированном объекте недвижимости, а также его стоимости. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости полных и достоверных сведений об объектах недвижимости является основной причиной невозможности проведения качественной кадастровой оценки. На текущий момент в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о 60% границ населенных пунктов, и наиболее проблемным вопросом является отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории. Методикой определения кадастровой стоимости введено оценочное зонирование, то есть непосредственное связанное с территориальным зонированием. В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости практически отсутствуют сведения о границах территориальных зон. Внесено только 4,5%. И также негативным фактором является отсутствие сведений о земельных участках, в границах которых расположены объекты капитального строительства. Данный вопрос возможно решать также в рамках осуществления муниципального земельного контроля. С учетом вышесказанного, приоритетной задачей для проведения качественной кадастровой оценки является обеспечение достоверности и полноты сведений, содержащихся в ЕГРН. Для этого необходимо усилить контроль со стороны уполномоченных органов местного самоуправления за реализацией дорожных карт и на постоянной основе проводить активную информационную работу с населением в части необходимости проведения межевания земельных участков. И в завершении своего выступления хочу отметить, что реализация комплекса мероприятий, о которых сказано выше, имеет первостепенное значение не только для проведения качественной кадастровой оценки и формирования налоговой базы, но и окажет существенное положительное значение для повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. Благодарю за внимание.
Спасибо, Юлия Геннадьевна. Коллеги, предлагаю обсудить этот вопрос. То, что Сергей Михайлович сказал, на 100% мы достигли всех значений, установленных в целевой модели регистрации прав собственности, и, в общем-то, мы сегодня очень неплохо смотримся и на фоне Российской Федерации, то по кадастровому учету у нас, конечно, еще очень и очень много вопросов. Понятно, что, может быть, та терминология, которую применяет Юлия Геннадьевна, она может быть не до конца всем понятна, но тем не менее выводы можно сделать однозначные. Если у нас границы территориальных зон в муниципалитетах не будут сформированы и не внесены в ЕГРН, с 1 января 2021 года ни одно разрешение на строительство выдано быть не может. О какой инвестиционной привлекательности можно говорить, если ничего строить нельзя? Поэтому задача сложная, задача серьезная. И то, что у нас сегодня там 48 муниципалитетов подали заявки при наличии денег в областном бюджете, по государственной программе Минстроя эти деньги предусмотрены, Виктор Анатольевич, правильно? Но муниципальное образование весьма неохотно заявляется на эти финансовые ресурсы для того, чтобы организовать эту работу. Здесь, конечно, Сергей Михайлович, и ваша задача, и Минстроя, и, в общем-то, я думаю, что не в рамках инвестсовета, конечно, подробно обсуждать наши взаимоотношения с муниципальными образованиями. Я думаю, что на других площадках мы будем этим заниматься, и, конечно, это будет напрямую влиять на оценку деятельности глав местного самоуправления. Как сегодня по рейтингу оценивается губернатор на федеральном уровне, так и губернатор будет оценивать глав, их деятельность. Потому что мы сегодня ведем важнейшую работу действительно для того, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, чтобы те услуги и те процедуры административные, которые предусмотрены для того, чтобы тот или иной инициатор проекта мог комфортно себя чувствовать, на территории любого муниципалитета эти услуги предоставлялись быстро и качественно. Кроме этого, у нас важнейшая работа ведется по кадастровой оценке объектов капитального строительства. В этом году мы ее должны завершить. В следующем году стартует работа по кадастровой оценке земельных участков. Для того, чтобы ее провести корректно и качественно, естественно, должны быть поданы качественные сведения. И по территориальным зонам, и документы градостроительные должны быть в порядке в каждом муниципальном образовании. Поэтому, коллеги, по этой целевой модели, конечно, у нас еще очень и очень много работы. Вот те предварительные цифры, которые Сергей Михайлович озвучил, что мы, каких показателей достигнем в 2019 году, ну, большие сомнения, что мы к назначенному сроку 100% качества реализации этой целевой модели достигнем. Поэтому надо, конечно, поработать в 2019 году для того, чтобы вот этот провал ликвидировать, потому что цифры еще очень и очень скромные. Коллеги, есть что-то сказать по этому вопросу? Если нет, то, в принципе, у нас в проекте нашего решения учтены все необходимые мероприятия. Я думаю, что если какие-то предложения возникнут, то в течение 3 дней традиционно, как мы это всегда делаем, направьте, пожалуйста, свои письменные предложения. Предлагаю двигаться дальше. О новом порядке установления санитарно-защитных зон проектируемых, реконструируемых и строящихся промышленных предприятий в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 3 марта 2018 года об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон. Дмитрий Николаевич Козловский, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые участники Совета, постановление правительства Российской Федерации 3 марта 2018 года номер 222 были утверждены правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в их границах, которыми определен порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического, биологического воздействия, превышающего гигиенические нормативы. В соответствии с пунктом 3 постановления, в случае, если до вступления в силу вышеуказанного постановления выдано разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, в отношении которых подлежат установлению или изменению санитарно-защитной зоны, застройщики до ввода объектов в эксплуатацию обязаны представить Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, либо ее территориальные органы, заявление об установлении изменений санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных правилами. Застройщики и правообладатели должны обращаться за решением об установлении изменений санитарно-защитной зоны в адрес либо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на объекты первого и второго классов опасности по санитарной классификации, либо группа объектов, в состав которой входят объекты первого и второго класса опасности по санитарной классификации, а также объектов, не включенных в санитарную классификацию, либо в управление Роспотребнадзора по Свердловской области на объекты третьего и пятого классов опасности по санитарной классификации, а также группа объектов, в состав которой входят объекты третьего и пятого классов опасности. Согласно пункту 6 правил, при планировании строительства или реконструкции объекта застройщик не позднее, чем за 30 дней до дня направления в соответствии с Градкодексом заявления о выдаче разрешения на строительство представляет уполномоченный орган заявление об установлении или изменении санитарно-защитной зоны. Пунктом 7 правил определено, что в срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований измерения атмосферного воздуха, уровня физического и биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта, и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, установленной или измененной, исходя из расчетных показателей, представить полномочный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны. К заявлению об установлении или изменении санитарно-защитной зоны прилагаются проект санитарно-защитной зоны и экспертное заключение проведения экспертизы в отношении этого проекта. Срок рассмотрения документов не более 15 рабочих дней. В отношении планируемых к строительству и реконструкции объектов Роспотребнадзор в течение 2 рабочих дней со дня принятия им соответствующего решения направляет копию такого решения в орган госвласти, орган местного самоуправления, полномоченный в соответствии с Градкодексом на выдачу разрешения на строительство объектов, в том числе с использованием единой системы межведомств электронного взаимодействия. Указанное требование в настоящий момент соблюдается управлением в полном объеме. В соответствии с пунктом 23 правил, копия решения об установлении изменений санитарно-защитной зоны направляется Роспотребнадзором, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, введение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. В отношении планируемых к строительству или реконструкции объектов со дня получения копии разрешения на строительство объекта капитального строительства. Следует отметить, что в соответствии с пунктом 24 правил орган государственной власти, орган местного самоуправления, выдавший в соответствии с кодексом разрешение на строительство объекта, в отношении которого принято решение об установлении санитарно-защитной зоны, в течение 2 рабочих дней со дня выдачи такого решения направляет его копию уполномоченный орган, то есть Роспотребнадзор, в том числе с использованием единой системы межведомства электронного взаимодействия. Указанное требование органами местного самоуправления не всегда выполняется. Так, управление было направлено 3 копии решения об установлении санитарно-защитной зоны в адрес объектов, уполномоченных на выдачу разрешений. До настоящего времени ответ, обратная связь не получена. В соответствии с пунктом 25 правил, санитарно-защитная зона и ограничение использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в единый государственный реестр недвижимости. Исходя из изложенного, сформулированы нами предложения, они приведены на слайде, отражены в проекте решения, поэтому у меня все, готов ответить на вопросы.
Спасибо, Дмитрий Николаевич. Коллеги, есть вопросы? Достаточно серьезное постановление правительства, и очень хорошо, что мы вынесли его на рассмотрение членов инвестиционного совета, потому что у нас в составе инвестсовета и руководители наших общественных объединений, представители бизнеса, ресурсоснабжающих организаций. Поэтому достаточно серьезные ограничения по использованию земельных участков, по предприятиям, по которым необходимо установить санитарно-защитные зоны. Коллеги, нет вопросов Дмитрию Николаевичу? Поэтому попрошу внимательно изучить это постановление и уже руководствоваться им при осуществлении деятельности и по работе с нашими инвесторами, с нашими инициаторами проектов, потому что действительно это вопросы достаточно серьезные. Коллеги, как мы договаривались, мы на каждое заседание инвестсовета выносим крупные проекты с тем, чтобы рассмотреть их и оценить их соответствующими критериями для включения в перечень проектов, имеющих стратегическое значение для развития нашего региона. Вот сегодня предложены к рассмотрению 2 таких проекта. И первый проект, который предлагается к рассмотрению, это акционерное общество «СМАК». Пожалуйста, Владилен Владимирович Фуфаров.
Добрый день. Свердловский хлебомакаронный комбинат «СМАК» основан в 27 году. Уже 92 года трудится на благо жителей Свердловской области. За последние 18 лет моей командой на комбинате была проведена большая работа по реконструкции и техническому перевооружению. И сегодня комбинат «СМАК», который расположен в центре Екатеринбурга на улице Свердлова, это одно из самых современных предприятий в России по техническому оснащению. Но, к сожалению, ресурс данной площадки выработан уже, и развивать данную площадку, расти на ней на сегодняшний день уже невозможно. Предприятие наше благополучно развивается все это время. Мы неоднократно были удостоены дипломами, разными наградами, дипломами губернатора, отмечены как крупнейший налогоплательщик Свердловской области через среди предприятий АПК. В прошлом году мы уплатили 266 миллионов в бюджет налоговых отчислений и взносов. На сегодня мы выпускаем 100 тонн хлеба в сутки, и мы уверенно занимаем первое место в области по производству хлеба. Наша доля, если смотреть в натуральном выражении, составляет более 20%, а в денежном 27%. То есть каждая пятая булка – это наше производство, и каждый четвертый рубль, уплаченный за хлебобулочные изделия, идет на предприятие «СМАК». Мы поставляем продукцию в основном в Екатеринбург, но также мы возим по всей Свердловской области, и часть продукции мы уже уверенно продаем за пределами области, в Тюменскую область возим, часть продукции возим даже в центральный регион, в Москву и в Подмосковье. Все последние 18 лет мы росли и каждый год заканчивали с приростом. И за эти годы в натуральном выражении, в тоннаже, мы выросли почти в 5 раз, а в денежном выражении мы выросли в 25 раз. Но, к сожалению, вот я уже говорил, что на действующей площадке мы уже обеспечить дальше такие темпы роста не можем. Но благодаря тому, что мы накопили вот такой отложенный спрос и наработали необходимые компетенции и имеем идеи, как дальше развиваться, мы можем с уверенностью подойти к проекту строительства нового завода и планировать увеличение производства на новом заводе как минимум в 2 раза. Поэтому на сегодняшний день мы вышли вот в проект организации нового производства. Мы приобрели уже земельный участок в Октябрьском районе города Екатеринбурга, недалеко от поселка Кольцово, на пересечении Кольцовского тракта и окружной дороги. И сейчас ведем проектирование строительства. Планируем, что летом этого года выйдем уже в строительство. В течение 2 лет мы построим завод и в 2021 году, осенью 2021 года, планируем запустить его в строй. Общая площадь помещений нового завода составит более 40 тысяч квадратных метров. Мы планируем, что на новом заводе мы будем применять самые современные технологии, самое передовое импортное оборудование. И поднимем хлебопечение Свердловской области на новый уровень. Как я говорил, что производительность повысится более, и выпуск продукции повысится в 2 раза, и производительность труда на этом заводе повысится не менее чем в 2 раза. После того, как мы запустим эту новую площадку, мы планируем в плановом порядке переехать с улицы Свердлова в Екатеринбурге на эту площадку и в каком-то недалеком будущем завод в центре города Екатеринбурга, ну, скорее всего, мы закроем. Данный проект мы планируем финансировать на 30% на одну треть за счет собственных средств. Также планируем одну треть привлечь под банковские кредиты. И одну треть финансирования нам поможет наш холдинг, в том числе через дополнительную эмиссию акций. Мы планируем общую стоимость строительства в размере, общую стоимость инвестиций в размере 3,6 миллиарда рублей. Планируем, что за 7 лет мы эти деньги отработаем и вернем, и кредиты, и займы. И через 7 лет у нас будет уже предприятие свободное от кредитной нагрузки и получать уверенно прибыль и дальше развиваться. Объем производства мы планируем вот со 100 тонн увеличить до 200 как минимум. Объем выручки с сегодняшних 3,5 миллиардов увеличить до, тоже в два раза, ну, до 7 миллиардов рублей. Также мы планируем создать новые рабочие места. Если на сегодняшней площадке у нас 550 рабочих мест, то планируем 640, то есть 90 новых рабочих мест. При этом средняя заработная плата на СМАКе значительно выше Екатеринбурга. И еще хотел бы обратить внимание, что прорабатываю вопрос с учебными заведениями Екатеринбурга, с техникумом профильным, о том, чтобы организовать современный учебный центр по практической подготовке студентов на базе нового завода, в том числе и по номинациям, которые участвуют в соревнованиях World Skills. Это тоже будет такое новое какое-то мероприятие на рынке и пищевой промышленности, и учебных заведений.
Так, спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Коллеги, есть вопросы? Действительно, серьезный проект, серьезное намерение предприятия. И по тем критериям, которые содержатся вот в представленной презентации, я думаю, что этот проект соответствует тем критериям для того, чтобы его включить в перечень проектов, имеющих стратегическое значение для развития нашего региона в 2019 году. Нет возражений, коллеги? Тогда рекомендация на Министерство инвестиций подготовить необходимые изменения в перечень проектов. Включите этот проект. Спасибо. И следующий проект – это компания Сибека. Камерлохер Дмитрий Владимирович, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы гораздо моложе, чем компания «СМАК», но тем не менее в технологии тоже идем. Разрешите вам представить проект высокотехнологичных сидений на территории Свердловской области компании «Сибека». Это действительно очень интересные вещи мы производим. Проект имеет высокий экспортный потенциал, высокий уровень локализации производства и импортозамещения. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности и созвучен с майским указом президента о ускорении технологического развития Российской Федерации. Своими словами скажу следующее. Хочу вам показать те продукты, которые мы делаем. Это сиденье для междугороднего транспорта для автобусов, высокотехнологичные сиденья, очень легкие и компактные. Мы получили уже европейскую омологацию по этому продукту и успешно начинаем его реализовывать на экспорт. Второй тип продукции – это пластиковые антивандальные сиденья. Ни единой железной детали в этом сиденье нет. Разработали сырье совместно с нашим лесотехническим университетом на кафедре химии. Используем отечественное сырье, легкое, компактное. Эти сиденья используются во все трамваи, во все городские автобусы. Третий вид сидений, который мы планируем запустить в следующем году, это сиденья для железнодорожного транспорта. Это уже некий такой европейский уровень, и те опции, которые мы там заложили, они далеко опережают сегодняшнюю потребность. Это действительно инновационные композитные материалы. И сиденье третьего класса, которое мы сейчас поставляем уже в железную дорогу, они сделаны из алюминиевого сплава высокопрочного, имеют компактный, надежный и очень безопасный такой ресурс. В рамках проекта что хотелось бы сказать? Сам проект оценивается порядка 325 миллионов рублей. Из них мы большую половину потратим на технологическое оборудование. Оставшиеся деньги потратим на окры, не окры. Будет создано порядка 120 рабочих мест. Срок реализации проекта 3 года. В общем-то, в двух словах все. Прошу поддержать наш проект, посчитать его приоритетным для нашей, как бы в нашей отрасли и в нашей области. Спасибо за внимание.
Да, спасибо, Дмитрий Владимирович. Коллеги, есть вопросы? Дмитрий Владимирович, а вот мы, когда открывали цех по производству самолетов Л-410, как раз там шел разговор о том, что, возможно, ваши сиденья будут применяться как раз при их производстве.
Верно, да. Для коллег, если в двух словах, в конце года мы подписали с Титановой долиной соглашение о том, что начнем проект по реализации сидений для самолетов. Задача амбициозная, сложная, непростая. Сейчас идет проектирование и оформление площадки на территории УКТУС. В следующем году, в конце этого года начнем делать уже фундаменты, и в начале следующего года приступим к строительству. Поэтому идем, скажем так, планомерно, шаг за шагом. Самолетная тема совершенно другая, нежели железнодорожная, но глаза боятся, руки делают.
Да, спасибо. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Коллеги, есть вопрос? Тогда есть предложение рекомендовать включить данный проект в перечень проектов, имеющих стратегическое значение для развития нашего региона. Нет возражений? Виктория Владимировна, тогда готовьте изменения. Уважаемые коллеги, мы рассмотрели всю предложенную повестку. Есть желающие выступить? Какие-то вопросы, может быть, мнения, предложения? Коллеги, как я уже анонсировал в начале нашего заседания Инвестсовета, сейчас мы подпишем дорожную карту по взаимодействию с наших предприятий, промышленных предприятий в сфере электроэнергетики, с предприятием Интеррао. У нас присутствует Дмитрий Александрович Филатов, член правления Интеррао. Подписантом будет как раз со стороны Интеррао. Мы в 2018 году заключили соответствующее соглашение в рамках Инопрома, и сейчас в развитии реализации этого соглашения мы уже будем подписывать дорожную карту, где содержится набор конкретных мероприятий для того, чтобы наши малые предприятия имели доступ к поставкам своей продукции на предприятия электроэнергетики, чтобы наши промышленные предприятия, наша наука работала во взаимодействии. Это целый большой набор, в общем-то, мероприятий, которые позволят нашей науке, нашей промышленности активнее участвовать в модернизации энергетических активов на территории Российской Федерации. Поэтому я предлагаю сейчас этот документ, очень важный документ, подписать.
Подписывается план мероприятий, дорожная карта по расширению использования оборудования и технологий предприятий Свердловской области, в том числе импортозамещающих, в энергетической отрасли Российской Федерации на период 2019-2023 годы. Соглашение подписывают со стороны правительства Свердловской области, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Валерьевич Орлов, со стороны публичного акционерного общества «Интеррау» член правления, руководитель дивизиона снабжения Дмитрий Александрович Филатов.
Но я думаю, что мы небольшие комментарии с Дмитрием Александровичем дадим в ходе пресс-подхода. Но это еще такая хорошая практика, которую мы вводим в заседание Инвестсовета, подписывать такие важные документы, важные, интересные и перспективные для наших промышленных предприятий. Уважаемые коллеги, повестка рассмотрена. Всем огромное спасибо за работу.